Глава 27. Паспарту проходит курс истории мормонов со скоростью 20 миль в час. В ночь с 5 на 6 декабря поезд прошел расстояние в 50 миль по направлению к юго-востоку и затем направился к северо-востоку, к Большому соленому озеру. В 9 часу утра Паспарту вышел на площадку подышать воздухом. Погода была холодная, сырая, но снег перестал идти. Солнечный диск, увеличенный туманом, казался огромной золотой монетой, и Паспарту, глядя на него, высчитывал его стоимость на фунты стерлингов. Но скоро это полезное занятие прервано было появлением другого путешественника чрезвычайно странной наружности. Путешественник этот высокого роста, смуглый, с черными усами, сел в вагон на станции Элько. На нем надеты были черные чулки, черная шелковая шляпа, черный жилет, черные панталоны, белый галстук и перчатки из собачьей кожи. Он напоминал собою духовное лицо. Он ходил по вагонам и к каждой двери приклеивал облатками исписанную бумагу. Паспарту подошел к двери и прочел приклеенное объявление. «Почтенный старейшина Вильям Гитч, мормонский миссионер, пользуясь своим пребыванием на поезде номер 48, намерен был прочесть лекцию о мормонизме между 11 и 12 часами утра в отделении номер 117 и приглашал джентльменов, желающих ознакомиться с тайнами религии святых последних дней, слушать его чтение». «Я непременно пойду слушать его», — сказал себе Паспарту, имевший только понятие о полигамии мормонов, основании мормонского общества. Объявление стало вскоре известно по всем вагонам. Из 100 путешественников 30 заинтересовались предстоявшим чтением и собрались к 11 часам в отделение номер 117. Паспарту занял место в первом ряду. Ни его господин, ни Фикс не заблагорассудили явиться на чтение. В назначенный час старейшина Вильям Гитч встал со своего места и воскликнул гневным голосом, как бы отвечая на возражение противника. «Я говорю вам, что Джо Смит — мученик, что брат его Герам — мученик, и что вследствие преследования пророков союзным правительством Брайгам Юнг также будет мучеником. Кто осмелится утверждать противное?»
Никто не пытался противоречить миссионеру, одушевление которого страшно противоречило обыкновенному спокойствию его физиономии. Но гнев его был понятен ввиду тех притеснений, которым в последнее время подвергались мормоны. Правительство Соединенных Штатов не без труда ограничило права этих фанатиков, бывших совершенно независимыми от него. Оно овладело Утахом, подчинило его законам Союза и заключило в тюрьму Брайгама Юнга, объявив его мошенником и полигамистом. С тех пор ученики пророка с удвоенным рвением распространяют свое учение и в ожидании случая для противодействия восстают словом против притеснений Конгресса. Старейшина Вильям Гитч, как мы видели, хотел воспользоваться для распространения своей веры даже своим путешествием. Он изложил в присутствии собравшихся пассажиров историю мормонизма со времен библейских, сопровождая свой рассказ громкими возгласами и энергичными жестами. Он говорил, что в земле израильской мормонский проповедник из колена Иосифова обнародовал правила новой религии и завещал их своему сыну Морому, что много столетий спустя после того эта драгоценная книга, первоначально написанная на языке египтян, переведена была Джозефом Смитом-младшим вермонтским фермером, мистическим пророком, появившимся в 1825 году, и что последнему явился небесный вестник среди освященного леса и вручил правила, составленные самим Богом. В эту минуту некоторые из слушателей, не интересовавшиеся обзором истории мормонизма, вышли из вагона. Но Вильям Гич продолжал рассказывать остальным, как Смит-младший, соединив своего отца, двух братьев и нескольких учеников, положил основание религии святых последних дней, имеющей последователей не только в Америке, но и в Англии, Скандинавии, Германии, между ремесленниками и между людьми свободных профессий, как основана была колония в Огайо, как выстроен был храм на 200 тысяч долларов и как в Киркленде основан был город, как Смит сделался банкиром и как простой человек, показывавший мумии, вручил ему папирус, содержавший рассказ, написанный рукой Авраама и других знаменитых людей. Рассказ становился несколько длинным. Ряды слушателей стали еще более редеть, и в вагоне осталось не более 20 человек. Но старейшина, немало не смущаясь бегством своих слушателей, рассказал подробно о том, как Джо Смит в 1837 году обанкрутился, как его разорившиеся акционеры погрузили его в горячую смолу и обваляли в перьях, как через несколько лет после того его нашли в Миссури, в местечке, известном под названием Независимости, начальником цветущей колонии, имевшим под своим начальством не менее 3000 последователей, и как он должен был бежать на Дальний Запад, преследуемый ненавистью язычников. В вагоне оставалось только 10 человек, между которыми находился Паспарту, слушавший рассказчика с величайшим вниманием. Он узнал, что после долгих преследований Смит снова появился в Иллинойсе и в 1839 году основал на берегу Миссисипи Нуво-Ла-Бель, население которого возросло до 25 тысяч человек, что Смит сделан был мэром, верховным судьей и предводителем колонии, что в 1843 году он явился кандидатом на место президента Соединенных Штатов и что, наконец, он был схвачен обманом в Карфагене, заключен в тюрьму и убит шайкой замаскированных людей. В эту минуту Паспарту оставался один в вагоне. И старейшина, глядя ему прямо в лицо и стараясь подействовать на него своими словами, прибавил, что 2 года спустя после убиения Смита вдохновенный пророк Брайгам Юнг оставил Нуво и поселился у берегов Соленого озера, и что там, среди прекрасной плодородной местности, расположенной на пути, по которому следуют эмигранты, отправлявшиеся в Калифорнию, новая колония, благодаря полигамизму мормонов, приняла громадные размеры. «Вот причина зависти Конгресса», — прибавил Вильям Гич. «Потому-то солдаты Союза появились в Утахской земле. Потому наш глава, пророк Брайгам Юнг, заключен в тюрьму вопреки справедливости. Разве мы уступим силе? Никогда! Если нас и изгнали из Вермона, из Иллинойса, из Огайо, из Миссури, из Утаха, мы снова найдем независимую территорию, на которой никто не помешает нам раскинуть шатер. А вы, мой друг», — прибавил старейшина, устремив на своего единственного слушателя гневный взгляд, «согласны ли вы также поселиться вместе с нами под защитой нашего знамени?» «Нет», — храбро отвечал Паспарту, и, в свою очередь, поспешил удалиться, предоставляя фанатику проповедовать в пустыне. Во время происходившей беседы поезд быстро подвигался вперед и к половине первого достиг северо-западной оконечности Большого Соленого озера. Взором путешественников представилось обширное внутреннее море, называемое Мертвым морем, и имеющее также приток, называемый Американским Иорданом. Великолепное озеро, окаймленное дикими скалами, местами покрытое белыми слоями соли, представляет собой обширное водяное пространство. Воды его некогда разливались на более далекое расстояние, но озеро мало-помалу уменьшилось в объеме и вместе с тем стало глубже. Соляное озеро длиной около 70 миль и шириной около 35 лежит на 3800 футов выше уровня моря. Вода соленого озера, соленая на вкус, содержит в себе до четвертой части твердого вещества. Если выразить вес ее цифрой 1,170, то после дистиллировки он уменьшится до 1 ровно. Рыбы не могут жить в ней. Те, которые забрасываются в озеро водами Иордана, Вебера и других рек, немедленно гибнут, но плотность ее не доходит до того, чтобы человек не мог в него погрузиться. Почва у берегов озера, тщательно возделанная, доказывала, что мормоны — искусные земледельцы. Хлева для домашних животных, поля, усеянные пшеницей, маисом, сорго, роскошные луга, заборы из диких роз, кусты акации и молочайника — представились бы взором путешественников летом, но в то время почва была покрыта тонким слоем снега. В 2 часа путешественники остановились на станции Огден. Так как поезд должен был простоять там до 6 часов, то мистер Фок, мистер Сауда и их 2 спутника имели достаточно времени для того, чтобы съездить в город святых на небольшом пароходе, служившим для сообщения его со станцией. 2 часов достаточно было для осмотра этого города, выстроенного в американском вкусе, по образцу городов Союза и напоминавшего собою шахматную доску, перерезанную длинными правильными линиями. В 3 часа путешественники наши уже прогуливались по улицам города, расположенного между Иорданом и возвышенностями Вахсатских гор. Церквей в городе почти не было. Дом пророка, здание суда, арсенал составляли достопримечательности его. Дома, построенные из синеватого кирпича и украшенные верандами и галереями, окружены были садами, в которых росли акации, пальмовые и рожковые деревья. Город опоясан был стеной из глины и кремня, построенную в 1853 году. На главной улице, по временам обращавшейся в рынок, возвышалось несколько отелей, украшенных павильонами, и в числе их городская дума Соленого озера. Мистер Фок и его спутники нашли город малонаселенным. Улицы были почти пусты, за исключением только той части, где находился храм, которого они достигли, пройдя несколько кварталов, окруженных палисадами. Женщины попадались часто, что объясняется семейной жизнью мормонов. Но не все мормоны — полигамисты. Они не стеснены никакими обстоятельствами. И только жительницы Утаха особенно дорожат семейной жизнью, вследствие того, что, согласно их религии, мормонский рай недоступен для незамужних женщин. Эти жалкие существа, по-видимому, не пользуются ни счастьем, ни благосостоянием. На некоторых из них, вероятно, на более достаточных, надеты были черные шелковые кофточки с разрезами у талии, и сверх накинуты были капюшоны или небольшие шали. На других были одни ситцевые платья. Паспарту, решившийся на всю жизнь остаться холостяком, не без ужаса думал о том, что несколько мормонок должны были составлять счастье одного мормона. При своем здравом взгляде на вещи он более всех сожалел мормона. Ему казалось ужасным в одно и то же время оберегать несколько дам от жизненных искушений и вести их в мормонский рай, с тем, чтобы там встретить их в обществе славного Смита, который должен составлять украшение блаженного места пребывания душ. Он положительно считал себя неспособным на такой подвиг и находил, быть может, он слишком много о себе думал, что жительницы города Большого Соленого озера бросали на него взгляды, смущавшие его. По счастью, его пребывание в городе святых было непродолжительно. Около 4 часов путешественники наши были уже на станции и снова садились в вагон. Только что раздался свисток, и колеса локомотива начали двигаться, раздался возглас: «Постойте, постойте!» Но поезда нельзя останавливать. Опоздавший джентльмен, просивший остановить поезд, был, очевидно, мормон. Он бежал, сломя голову. По счастью для него, станция не была огорожена. Он бросился вслед за поездом, вспрыгнул на подножку последнего вагона и упал в изнеможении на ближайшую скамью. Паспарту, с волнением следивший за движениями опоздавшего пассажира, вышел посмотреть на него и был в высшей степени заинтересован его похождениями, когда узнал, что он был утахский гражданин и бежал вследствие семейного раздора. Когда мормон несколько пришел в себя, Паспарту решился спросить его, сколько у него было жен, так как, судя по его бегству, можно было предположить, что у него было их не менее 20. «Только одна, милостивый государь», — сказал мормон, поднимая руку к небу. «Только одна. Но и этого слишком довольно».